православное слово.
Доброго дня вам, друзья! С вами Ирина Чернова и клирик храма князя Владимира в городе Владимире, отец Алексей Головченко. Здравствуйте, отец Алексей!
Добрый день!
Вначале, конечно же, хочется всех поздравить с сегодняшним праздником, 14 октября, покров Пресвятой Богородицы. Отец Алексей,
на
ваше усмотрение, да, наверное, нужно рассказать о событии, оно широко известно, но я думаю, что нужно повторять. В честь какого события этот праздник? Он же великий праздник.
Ну, этот праздник связан с городом Константинополем. В X веке сарацины осадили город, и люди стали молиться, как, собственно, всегда. Это делали, обращаясь за помощью к Богу, к его Пресвятой Матери, собравшись в храме Лахернском. А в этом храме, известно, были святыни, положены, связанные с земной жизнью Пресвятой Богородицы. Это ее пояс, амофор, головной платок. И в конце уже службы, под утро, блаженный Андрей со своим учеником Епифанием увидели Пресвятую Богородицу, которая явилась ему в видении, как бы распрострев над городом, над храмом, а я так думаю, что и над всем миром, свой божественный покров, как образ защиты православных христиан от невзгод. Но мы должны еще говорить, наверное, здесь более широко, потому что было бы странно, если бы мы связывали этот великий праздник, а давайте вспомним, что покров Пресвятой Богородицы относится к числу великих праздников, особенно почитаемых на Руси. Давайте все-таки немножко расширим и не будем связываться только с географией этого праздника. С его начала мы будем понимать, что покров Пресвятой Богородицы – это прежде всего помощь ее нам в нашей борьбе с нашими страстями, с грехами, явное знамение благоволения Божия над христианами, как над теми, кто впрямую может как бы уже не в притчах, но Духом Святым лицезреть жизнь будущего века и даже здесь уже на земле стать участниками этой самой жизни, стать гражданами Царства Небесного. В этом смысл покрова Пресвятой Богородицы. Праздник, как я сказал, уже почитаемый на Руси.
А вот на что хочется обратить внимание, все-таки вот в истории обычно, ну, в честь которой этот праздник, обычно говорится, что удалившаяся Богородица оставила благодать. Вот мы сегодня поговорим о благодати. Ну, может быть, вы извините, что я вас перебила. Может быть, вы сейчас договорите, вот, что вы считаете нужным. Я просто хотела вот обратить внимание, что мы обязательно должны остановиться на вопросах, в чем и как проявляется благодать, ну, вот, в частности, которая осталась после явления Богородицы, покрова Богородицы, этого покрывала, и что мы вообще знаем о благодати.
Вы знаете, все-таки немножко странно, что вот мы говорим о том, что Богородица удалилась и оставила после себя благодать, как будто бы ее до этого не было. Сам Господь еще предупреждает апостола, что он пошлет утешителя Духа Святаго, и в свое время, в Пятидесятницу, называем это днем рождения нашей церкви, апостол сошел Дух Святой, то есть та самая благодать, поскольку если мы будем с вами говорить о богословском значении благодати, то, собственно, об этой благодати много было сказано в православном богословии. Мы можем с вами говорить о фаворском свете, о божественной энергии, мы можем говорить о том, что эта божественная энергия – это и есть как бы сам Бог, что человек участвует сущности Божией, вернее, он не может участвовать, а может участвовать в энергии Божией, божественной энергии, через которую он соединен с Богом. Собственно, когда мы говорим с вами, что совет привечный происходит между лицами Святой Троицы, то в этом смысле через благодать Божию и через богочеловечество Христа мы с вами тоже становимся как будто участниками этого совета привечного, то есть через человечество входим и в Троицу Святую, то есть через ту самую и благодать, которую Господь нам дает. Богородица, удалившись, оставляет свою благодать. Я бы сказал, что эта благодать всегда с нами, иначе бы не блаженный Андрей, не его ученик, они бы не могли быть удостоены этого видения. Более того, Константинополь не остался бы свободным городом, сарацины бы его разграбили, уничтожили. Но Богородица напоминает нам о той благодати, преемниками которой мы всегда с вами по крещению своему являемся, по тому, что мы называемся христианами, а это значит, в каком-то смысле можно и назвать благодатными. В этом смысле мы те, кто воспринимает Божью благодать.
Отец Алексей, слово «благодать», если разбить на составляющие, получается «благодать». Но мы понимаем из всего описанного, рассказанного, что благо дает Господь. А вот все-таки человек, он может тоже давать вокруг себя, ну, кому-то давать благо?
Безусловно, но ясно, что это самая божественная благодать. И то, что человек дерзновенно называет этим же словом в своей жизни какие-то добрые поступки, милосердие.
Но это благо, а вот о благодати именно.
Ну, благо – это и есть давать благо. Никто не благ, кроме как самого Бога. Христос говорит эти слова. И значит, единственный податель этой благодати является сам Господь. Благодать – это то, что дается нам не по нашим заслугам. Это та самая милость Божия, которая дается нам для того, чтобы мы могли превозмочь свою греховность, чтобы мы могли переменить свою жизнь, чтобы наша жизнь стала той самой чашей, которая принимает божественную благодать. И уже подражая самому Спасителю, который и есть податель этой благодати, мы также в жизни нашей совершаем благие поступки для наших ближних. И будем помнить, и помним, что наши ближние – это есть все, кто нуждается в нашей помощи. И в этом смысле праздник Покрова Богородицы – это есть праздник, который и нас с вами настраивает на определенный лад и вновь напоминает нам, что мы христиане, что мы те, кто воспринимаем эту милость Божию для того, чтобы изменять собственную жизнь.
Отец Алексей, вот я еще хочу о чем спросить. В Библии упоминается довольно много раз слово «благодать». В книге Псалмов, например, «Господь дает благодать и славу, уходящих в непорочность Он не лишает благ». В книге «Притчи» «Смиренным дает благодать». А вот в книге «Сираха» говорится о неком человеке. «Ибо не дана ему от Господа благодать, и он лишен всякой мудрости». Вот можно как-то перечислить, определить признаки человека, который в благодати Божией. Но благодать, она вообще от Бога Божия, в благодати.
Благодатный человек?
Да, благодатный человек.
Человек, который имеет эту Божью благодать, это прежде всего человек, который ходит пред Богом, я бы так это сказал. То есть то, о чем Церковь православная, о ком Церковь православная говорит как о богословии. Богослов – это человек, который молится Богу, который жизнь свою выстраивает по Слову Божьему. Благодать – это не то, что какие-то особенные дары, о которых говорит апостол Павел, хотя и к этому тоже это имеет отношение. Мы говорим с вами о дарах любви, мы говорим о милосердии, о смирении, и можно продолжать этот ряд. Да, человек, но сложно же нам представить, наверное, будет человека, который имеет смирение, но не имеет любовь. Или же наоборот, имея любовь, является гордецом. Думается, что благодатный человек – это человек, который дописывает Священное Писание. Тот человек, который мыслит свою жизнь как одну из глав Священного Писания, или, я даже не побоюсь сказать, Евангелие, выстраивает свою жизнь так, чтобы страница его жизни могла достойно войти и в эту священную книгу. Конечно, я имею в виду не конкретную книгу с бумажными страницами и так далее. Я имею в виду ту самую книгу «Бытия», о которой нам говорит Господь, где наши все имена записаны. Вот благодатный человек – это тот человек, чье имя записано в книге «Бытия». То имя, чье имя по милости Божией, давайте вернемся к тому, что не по заслугам, не по делам, не по молитвам, но по общему осознанию себя греховным человеком и желающим измениться, Господь целует намерение. Если в человеке возникло желание к изменению, то давайте скажем, что его коснулась Божья благодать. Потому что важнее всяких наших дел, милосердия и всего остального. Почему я так часто говорю о милосердии? Потому что сейчас вообще эта тема очень популярна в нашем обществе. Можно сказать, что она очень модная. Мы все время слышим о каких-то волонтерах, о людях, которые собирают средства в фонды, покупают лекарства, дают их, раздают их бесплатно нуждающимся людям. Они, безусловно, совершают очень важное служение. Но не будем обманываться с вами, если за этим не стоит имя Божие. Если за этим не стоит желание человека измениться прежде всего, если за этим не стоит понимание того, что есть вещи пострашнее смерти и пострашнее как бы страдания, это жизнь вне Бога, то есть жизнь, когда все вокруг тебя превращается в ад, в том числе и твоим бездействием и твоими усилиями. Вот это мы уже не можем назвать с вами никак благодатным.
Отец Алексей, тогда вот хочется уточнить про книгу «Бытия», в которой записаны имена. Они записываются, ну, это некий процесс, вот как человек идет по жизни, и его имя записано, а может быть и не записано, или уже от рождения записано.
Вы здесь говорите как бы о предопределении. Церковь православная отрицает понятие предопределения. Действительно, за 2000 лет в мире появлялись подобные ереси, когда утверждалось, что вот есть, рождаются люди, которым уже определено быть в Царстве Небесном, определено быть спасенными, и люди, которым определено погибнуть. Это, конечно, не так, потому что надо помнить, что само Царствие Небесное, оно не в ширину и не в длину, оно в глубину, и поэтому понятие череды этого времени в нем не существует. Человек каждым своим поступком может как себя и вычеркнуть из этой книги, так и большими буквами в нее вписать. Но здесь опять не будем обманываться. Я бы сказал не о поступках, а о намерениях. Потому что для меня намерение к поступку в каком-то смысле более ценны, чем даже, может быть, состоявшийся поступок. Потому что намерение к поступку – это и есть тот момент приложения, изменения человека, который приводит его к вечной жизни. А сам поступок – это уже как следствие этого изменения. Он может быть таким или иным, или даже может быть его и не быть. Он может по разным причинам не состояться. Но это не значит, что он останется небывшим. Та самая книга «Бытия», она записывает и наши с вами намерения. Понятно, что мы говорим с вами о такой умозрительной книге. Это не какая-то книга на небесах, где сидит ангел и золотым пером вписывает имена. Господь предлагает нам некоторый образ, метафору нашей с вами жизни, того, о чем спорили апостолы, еще не понимая будущей жертвы Христа, еще не зная о ней, еще не зная о себе ничего. Они спорили о месте, которое они могут занять рядом со Христом. И вот Христос их предупреждает, говоря, что они не знают, какого они духа. Что главное – это не видеть, как воскресают люди, поминуются бесы, а радоваться тому, что наши имена записаны в книге жизни, книге бытия, да, если угодно, потому что бытие и жизнь, собственно, это два слова синонимы. И, конечно, запись это может произойти только через благодать. Мы говорим с вами об очень высоких сейчас понятиях. Летели в такие эфиры богословия. Но я бы хотел бы все-таки, чтобы это наше с вами богословие, разговор касался нашей жизни напрямую. Когда у человека спрашивают, почему вы веруете, почему для вас Христос есть Бог, откуда рождается эта вера? Вера рождается от благодати, которая посещает человека. Господь предупреждает своих учеников и отмечает, что то, что они принимают его за Бога, это значит, Дух Святый им это внушает. Поэтому не будем с вами обманываться. Если я верующий человек, если я верую во Христа, если я изменяю свою жизнь, а вера предполагает, конечно же, изменение жизни, отказа от греха и прилепление к свету, к святости, за которыми, за всеми этими образами и категориями стоит сам Христос. Если происходит так, то это значит, благодать находится на нас. Это значит, Дух Святый нас коснулся, и мы находимся с вами в Духе Святом. Это очень важно. Нам понимать, что Дух Святой – это не какой-то отдельный взрыв, необыкновенное происшествие. Это то, о чем когда-то сказал ангел пророку Илье, что Господь не в громе и в молнии, не в шуме, не в страхе, а в тишине, в колеблющемся ветре, в этой трости, которая надломлена, но так и не смогла быть переломленной. Вот в этой прохладе дня, на которой сердце христианина должно быть настроено.
Отец Алексей, вот я сейчас сделаю некоторые обращения. Вообще, после нашей с вами последней встречи пришли благодарности. Благодарности вам за участие в передаче. Глубоко и доходчиво объяснялись глубины духовного пласта нашей жизни, писали слушатели. Друзья, беседы с православными священниками, как и другие передачи «Теос Медиа», проходят благодаря вам. Конечно, благодаря вашим молитвам и вашей материальной помощи. Вот сейчас на экране видно, как можно поддержать передачу «Православное слово» и другие передачи «Теос Медиа». Кто слушает не в социальных сетях, не смотрит на экран, заходите на наш сайт teos.fm, если вы в приложении сейчас в передачах можно выбрать православное слово или другую передачу и отметить «поддержать». Оформить перечисление с карты можно разовое или ежемесячное. Друзья, призываю вас поддержать материально и, конечно, молитесь о нас. Вот совсем недавно рассказала Сергей, наш слушатель, что он крещен с детства в православии, поэтому, конечно же, тянется к передачам именно с православными священниками, старается их всегда слушать. В храм, когда приходил, то чувствовал порой некую усталость, может быть, от того, что не совсем все понятно произносилось. А в передачах священники отвечают на вопросы, которые перед ним вставали и раньше неоднократно. Поэтому слушатель благодарит за то, что есть такие передачи. И также Сергей отметил, что теперь даже чаще ходит на богослужение, потому что он понял, что нужно просто в это время молиться. А даже если не совсем что-то понятно, можно про себя молиться, разговаривать с Богом. Друзья, призываю вас еще раз, жертвуйте на передачу «Православное слово», вообще на передаче «Теос Медиа». Отец Алексей, мы продолжаем. Может быть, тогда я сейчас вот еще что уточню. Даже вот нам пришла реплика, я сейчас прочитаю. «Смиренные бывают пугливые, а любви в себе не имеют». Ну да, речь шла о том, что благодать проявляется и в смирении. Может быть, тогда стоит немножко раскрыть, что такое именно христианское смирение. Это же не застенчивость какая-то болезненная?
Безусловно, в наше время, знаете, вот на исповеди иногда встречаешься, сталкиваешься с очень странными пониманиями, ну, скажу так, многого, что важно для духовной жизни человека. Я категорически настаиваю на том, что не бывает отдельных добродетелей, ну, к примеру, вот вы сейчас сказали, смирение, отсутствие любви там, или что-либо еще такое. Я так уверен, что смирение – это есть одно из имен любви. Дело не в застенчивости. Застенчивый человек – это замечательное, хорошее качество характера человека. И пусть будут и застенчивые люди, пусть будут решительные люди, пусть будут люди не только застенчивые, но, может быть, и пугливые, бывают бесстрашные. Давайте с вами вспомним очень такой интересный эпизод. Для меня он очень характерен, когда после того, как Мария Магдалина, как известно в Священном Писании, первая увидевшая воскресение, воскресшего Христа, приходит к апостолам, апостолы отряжают от себя двоих посланцев, чтобы проверить эту новость. И вот идут ко гробу Господню Иоанн, будущий богослов, самый молодой, и самый старший Петр, как они подходят ко гробу Господню. Иоанн по молодости первый прибегает к этому месту, но не заходит в него, а аккуратно заглядывает. Чуть попозже этого места достигает апостол Петр, который без оглядки влетает в эту самую пещеру, и это очень характеризует человека. Мы все разные. Кто-то застенчив, кто-то нет. Но смирение и застенчивость – это не одно и то же. Когда спрашиваешь у человека, почему эта проблема его так волнует, когда человек жалуется, что у него нет смирения. Я часто говорю, что жаловаться на отсутствие смирения – это все равно, что жаловаться на отсутствие любви или жаловаться на то, что я не могу воскресить мертвого человека или превратить воду в вино. Вот такие вот жалобы для меня, они одинаковые, потому что смирение для меня – это одно из имен любви. И задаю часто вопрос, почему человек смиряется, ну, к примеру, перед своим начальником, который может быть человеком нечестным, самодуром, он может быть грубым человеком, хамом, злым человеком. Но христианин смиряется перед ним не потому, что он боится, что начальник высмеет его перед своими подчиненными, что часто и случается, не потому, что он боится, что его лишат очередной премии. А настоящее смирение – это потому, что он его любит. Высокая – это гора очень высокая, это выше Эвереста. Полюбить по-настоящему человека. Когда я спрашиваю, а что же такое для нас с вами любовь, когда исповедник рассказывает, скажем, о том, что для него любить человека – это не отвечать злом на зло, это прощать. И я всегда обращаю внимание людей на то, что Господь, если бы хотел бы, Он бы именно так бы и сказал. Не возлюби ближнего своего, а не отвечай злом на зло, что Он, собственно, и говорил. Но когда Он говорит о любви к ближнему своему, это значит, что надо его именно полюбить, вот этого злого, неприятного для тебя человека, увидеть в нем Христа, увидеть в нем икону Божию, увидеть в нем, оправдать его какие-то действия, болезнью, какими-то причинами. И тогда ты и эту благодать сможешь стяжать. Вот тогда для тебя станут понятны все остальные добродетели, которые ты не имеешь. Потому что необходимо стяжать на самом деле всего одну добродетель, она называется любовь. По слову Иоанна Лесничника, тот, кто дерзает говорить о любви, дерзает говорить о Боге. То есть стяжать самого Бога. И та самая благодать, с которой мы начали, с покрова Божьей Матери, с той благодати Божьей, которой Господь насыщает всю нашу с вами жизнь, мы можем через эту благодать стяжать и должны стяжать самого Христа. «Сыне, дай мне сердце Твое», говорит Господь. Но в ответ Он не оставляет нас бессердечными, потому что можно подумать, если я отдаю Ему свое сердце, то у меня в груди остается пустота. Нет, Господь вкладывает внутри нас собственное сердце. И в нас уже бьется не сердце меня одного, а самого Христа, значит, сердце Церкви. Сердце моего ближнего, который стоит рядом со мной во время причастия. Сердце человека, который вместе со мной молится, который просит у Бога милости, который совершает решительные поступки, который ищет Бога и обладает тоской по Нему. Ведь если ты не затосковал о Боге, если эта тоска не изменила тебя, не соделала тебя иным, Христовым, я бы сказал, еще больше продлив как бы вот эту метафору, с самим Христом не соделав тебя, тогда ты только еще на пути. Тогда есть возможность тебе совершенствоваться и дальше. Здесь нужно честно сказать, что эта возможность есть у каждого из нас, потому что мы никогда здесь, в этой земной жизни, такого совершенства не сможем достичь. Но тем слаже эта дорога к этой радости, дорога к этому горизонту, к этому солнцу, дорога на этот восток, по которой мы идем, и восток, которого мы желаем, то есть самого Христа.
Отец Алексей, вот я сейчас зачитаю из рассуждений к празднику сегодняшнему. «Мы должны отдать себя Богу, и тогда сила Божия в нас совершится не мудростью наших слов, не силой наших действий, а открытостью нашей благодати Божией, которая будет изливаться через нас на все и на всех вокруг нас». Вот, вот что это и как это отдать себя Богу? Ну, вот, наверное, сейчас, что вы говорили, это уже ответ, но все-таки, может быть, вот еще какие-то подробности. Вот как это отдать себя Богу? Это вот своя воля какая-то должна быть еще.
Вы задаете вопрос, на который, конечно, очень трудно ответить, потому что в нем все христианство. Потому что смысл христианства – это не достижение бессмертия. Это не достижение даже, я бы сказал, в нашем понимании Царствия Небесного. Потому что что часто мы понимаем под этим Царствием Небесным? То же самое, что происходит здесь с нами, только все очень хорошее. Отсутствие болезни, вечная жизнь в каких-то прекрасных городах, на склонах гор, в белых домах, где будут все ходить в белых балахонах и петь постоянно «Аллилуйя». Видимо, у многих есть такое представление. Но Царствие Небесное – это есть сам Христос. Это Он есть все. И поэтому мы достигаем Его. Иоанн Златоуст в свое время сказал, что ему не нужно ни бессмертие, ни вечная жизнь, что ему как будто не нужно вот это здоровье и все остальное, ему нужен податель сего, то есть Христос. Что мы с вами стяжаем? Какова главная ценность нашей с вами жизни? Ну неужели тот храм, в который мы ходим? Я думаю, нет, хотя для нас он крайне важен. Он важен как, ну, может быть, вы знаете, ростомер человека в каком-то смысле, или место собрания, в котором мы собираемся и имеем возможность участвовать в тайне тела и крови Христа. Что же для нас важно в этой жизни? Наше увлечение, наше творчество. Да, наверное, все это очень важно. Кто-то на первое место поставит семью, детей, и тоже будет прав. И я бы задал такой вопрос. Когда Христос говорит очень жестокие слова о том, что тот, кто возлюбит отца своего и матерь свою, братьев своих больше, чем меня и детей, тот меня недостоин. Я иногда, знаете, довольно часто спрашиваю у своих прихожан, как они понимают это. И практически всегда они понимают это очень, на мой взгляд, неверно. И я бы сказал так, вульгарно. Они действительно противопоставляют. То есть я могу, да, буду любить своего сына немножко меньше, чем Христа. А я спрашиваю всегда, как это возможно? Я буду любить свою жену немножко меньше, чем Христа. На самом деле это ложь. И когда происходит вот такое разделение, Господь говорит, конечно, что Он пришел разделить и отделить и козлищ от овец, и принес этот меч нам, который разделит. Но этот меч, не который делит нас на чистых и нечистых, это тот меч, который разрешает наши с вами заблуждения, который разрубает наши грехи, который убивает наши с вами звериные страсти, которыми мы дополняем нашу жизнь. Господь говорит не о разделении, не в разделении, не в противопоставлении себя и всем вокруг, а наоборот в соединении. То есть я люблю всех моих ближних, жену, детей, своих братьев и сестер, дальних и близких, попугая, который кричит у меня на окне, кого угодно, во Христе. Вот я хочу еще раз обратите внимание, во Христе, все мы находимся во Христе, наша с вами работа, которую необходимо для того, чтобы мы имели пропитание, наше творчество, наш отдых. Вот я, предположим, еду куда-нибудь отдохнуть на Кавказ, я во Христе еду. Вот это ответ, может быть, на то, что значит быть с Богом, что значит иметь настоящую молитву. Настоящая молитва – это не чтение бесконечное замечательных, прекрасных слов, составленных прекрасные предложения, и, в свою очередь, те составляются в псалмы, в молитвы и так далее. Это все говорение. это все чтение этих молитв. Настоящая молитва – это жизнь пред Богом. Как это сделать? Ну, об этом, ну, всю эту передачу говорим, об этом говорит все христианство наше. И поэтому дать точный рецепт невозможно. Сказать, что я достиг этого раз и навсегда, тоже невозможно. Потому что великие святые, апостолы падали и отходили, и сомневались. Мы знаем с вами множество подобных примеров, и вновь возвращались. То есть это постоянное строительство. Надо понимать, что наша молитва – это есть созидание церкви. Церковь созидается не один раз и навсегда. Церковь созидается всякий раз, когда мое сердце открывается перед Богом. Но когда я отворачиваюсь по ряду причин, по своей слабости, по своей греховности и так далее, то церковь разрушается. И мне заново нужно ее начинать созидать. И вот этот созидательный труд сладкий, тот самый труд, за которым стоит сам Христос, потому что это церковь, это и есть тело Христово.
Отец Алексей, вот важный тогда вопрос, если отворачиваюсь, это в каких ситуациях человек отворачивается?
В любых, но это же просто слабость.
Это прегрешение слабости.
Ну, конечно, но это грех. Наши грехи. Надо ведь, мы же понимаем, что когда мы без конца говорим, что ой, как жалко, что мы такие все грешные, хорошо бы быть святым, это совершенно неприемлемые слова. Потому что мы не можем стать с вами в этом смысле святыми. Тот грех, который у нас есть, который мы, семя греха, которое получает младенец от своих родителей, которое... Это семя потом прорастает и вырастает в замечательное, прекрасное древо смерти, которое убивает каждого из нас. Оно, его преодолеть нельзя. Более того, мы с вами знаем, что после смерти и воскресения Христа наши с вами смерть и воскресение перестали быть проклятием, стали быть благословением. В хорошем смысле мы с вами должны стремиться к этой смерти, не искать, конечно, ее, но не бояться ее и понимать, что смерть – это есть венец нашей жизни, то есть самое главное событие, которое может произойти в нашей жизни, это наша смерть, как бы прекращение этой жизни. Мы не должны ее бояться, потому что с нею, с этой смертью умирает плоть, подверженная греху, поэтому мы не можем с вами не оступаться. Смысл благодати Божией, что она дается без наших заслуг, просто по его любви, потому что он не может не любить чад своих. И чады бывают разные. Один отличник, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, а второй непутевый, ну, наверное, ну, мы все знаем эту притчу замечательную, но это же не значит ничего, что Господь одного любит больше, а другого меньше.
Отец Алексей, то есть дает...
Вот он и есть. Эти люди.
Дается без заслуг, то есть вот всякому человеку?
Конечно, но если он пожелает, захочет. Господь не может спасти помимо нашего с вами желания. Если я не хочу этого, Господь смиренно, вот здесь видите, смиренно, то есть с любовью, не со смущением, отходит в сторону и говорит, ну если ты хочешь сам, пожалуйста, иди. Но помни, сынок, что как только ты почувствуешь опасность, я буду всегда рядом. Помни о том, что тебе стоит только позвать меня, только назвать имя мое, и ты увидишь спасение, ты увидишь помощь от меня. В этом смысле благодати призваны все, независимо ни от пола, ни от расы, ни от вероисповеданий. Благодать Господь разливает для всех, но вот взять ее может только тот, кто сознательно идет к этому. Кстати, сознательно идет к изменению своей жизни, а значит, к принятию Христа как Бога. Это ключевой момент в понятии христианства.
Кстати, действительно всем, вот на природе, где особенно ощущается Божие, то, что это Богом создано, человеку так хорошо, и каждый ощущает благодать, даже говорит, ой, какая благодать.
Мы часто вульгарно используем это слово, но это вполне возможно.
В обиходе что, в каком-то, да.
Да, это оно стало обиходным, как, знаете, слово «духовность», к примеру. Вот оно появилось в XIX веке. До XIX века о духовности никто ничего не знал. Иоанн Златоуст, Василий Великий не знали, что такое духовность. Я думаю, что о духовности не знал и Амвросий Оптинский, и Феофан Затворник, и множество других великих святых, и не очень великих в этом. Но приходит это понятие, которое погребает под собою, собственно, понятие самого Христа. Духовность, она бесполая. Духовность, она внеконфессиональна в этом смысле. Духовность, она как бы вне веры. Может быть духовным. Вы знаете, я вот однажды был свидетелем, телепередача одна была, где выступал и очень серьезно говорил о духовности человек открытой нетрадиционной ориентации, Роман Виктюк. Я смотреть эту передачу просто не смог, потому что нет в твоих словах, в твоем образе жизни права говорить о духовности. Однако этот человек говорит о ней. Почему? Потому что за этим словом нет Христа. Поэтому всегда мы с вами, когда говорим, тоже говорим о природе, говорим о птичках, которые поют по утрам, о снеге тихом, который ложится на землю. Мы говорим, как хорошо, какая благодать. Будем отделять все-таки вот эти вот понятия, вот такой вот радости природной, радости, ну, я бы сказал, художественной, душевной радости, потому что в этом, конечно же, полнота душевная. Вот того духовного понимания, которое намного глубже и намного светлее, намного радостнее, ну, если мы все время с вами говорим о Христе, но с кем бы его можно сравнить? Ну, не найдется ничего, с чем это можно сравнить. Поэтому я думаю, что вот это та самая благодать Божьей Матери, которую она оставляет. И ведь эти слова не только к этому случаю относятся, но и помните, об иконах она говорит, где она изображена, что она говорит, что с этой иконой благодать моя. А какая моя? Это благодать Сына ее. Это та полнота, которую она имеет от Сына, и которую может, как мать, так же... Вот мы с вами не можем, а она может. Потому что она уже в нем. Она и он, эти, они неразделимы. И Господь и его Пречистая Матерь. Собственно, поэтому, может быть, сердце русского человека так отнеслось к этому празднику, давайте вернемся к нему, ведь этот праздник присущ только Русской Православной Церкви. Один из самых красивейших храмов, построенных в домонгольский период, белокаменных, это храм Покрова на Нерли, где сегодня совершалась божественная литургия, совершалась бескровная жертва. Храм, который построен на месте явления Божьей Матери Андрея Боголюбского на Боголюбском лугу. Храм благословения нашей православной страны. Очень опасная тема православная страна. Что это такое? Поэтому сейчас мы уже не будем касаться, да и время уже у нас подходит.
Отец Алексей, ну действительно, у нас вопрос, вот он давно поступил, почему наша церковь так почитает Богородицу?
Я даже не знаю, как ответить на очевидные вопросы. Но, может быть, стоит задуматься нам всем, почему мы все почитаем своих матерей. Почему? Даже самая плохая, казалось бы, со стороны. Мать у ребенка вызывает радость, умиление и любовь. Это то, что находится внутри нас. А мы говорим не просто о матери Бога, мы ведь говорим и о матери нашей. Вы помните, а ведь на кресте Господь нас всех через Иоанна усыновляет себе, через мать. «Се сын твой, мати», говорит он, указывая на Иоанна. А на месте Иоанна это я и мы все. Она наша мать. Поэтому такое у нас к ней и отношение. Ну, по-другому этого по-другому быть и не может. Я думаю, что нам не стоит здесь начинать иерархический спор. Понятно, что она является всю полноту вот этой вот любви Христовой, которую Господь несет нам через жертву свою, через свою благодать, которую она в полноте владеет. имеет, владеет, конечно, это верное слово, которое она имеет, и показывает и нам, что на ее примере мы тоже можем иметь эту благодать, и имеем ее тоже, только нужно с этим согласиться. Всего-то для нашего спасения необходимо и достаточно наше согласие. А благодать Божия, она уже для нас разлита во всем мире.
Да, в Евангелии от Луки: «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Отец Алексей, у нас остается немного времени. Конечно, ответ, вот он звучит всю передачу, ну, еще раз, может быть, как-то сконцентрировано, потому что вот снова пришел вопрос от Марины: как заслужить благодать?
Нельзя заслужить. Я повторю, что благодать дается не за заслуги. Заслужить можно медаль за заслуги перед Отечеством, первой, второй, третьей степени. Владимир Владимирович Путин ее может, но для этого много потрудиться нужно, безусловно, а у Бога трудиться не надо. Вот в этом смысле. Никто не может ничего у него заслужить. Все, что дается, дается не мерой им, и дается по любви им. Это все равно, что подойдет к маме сын или дочь и скажет: «Мама, как заслужить твою любовь?» А мама поцелует его и скажет: «Я тебя люблю до самой смерти своей. Тебе ничего не нужно заслуживать. Уже одним фактом, то, что ты рядом со мною, ты имеешь все, что имею я». Вот об этом говорит Господь. Вы уже, Марина, имеете полноту этой благодати. Просто нужно ее увидеть и как бы ее раскрыть. А для этого необходимо раскрыть сердце Богу. То есть поменяться с Ним сердцем. И тогда ваше сердце будет сердцем Христовым, преисполненным этой самой благодатью.
Конечно, мы все хотим, жаждем благодати. И страшно вот оказаться человеком, о котором, я еще раз прочитаю, в книге Сираха написано: «Не дана ему от Господа благодать, он лишен всякой мудрости». Вот что-то, видимо, человек как-то закрылся от Бога.
Будем думать, что это все-таки еще Ветхий Завет, там понятие благодати, оно было более узким, оно проявлялось через какие-то определенные качества, свойства.
И, вероятно, другое значение имело это слово.
Ну, надо говорить, что, например, богатство. Это было, оно было свидетельством того, что человек имеет благодать Божию. Вспомним Иова, вспомним патриархов и так далее. У нас сейчас по-другому. Наше богатство – это Христос. Поэтому, но здесь Господь, Он снимает все ограничения, убирает все замки, срывает. Небо открыто для всех. Казалось бы, в Ветхом Завете предложи это человеку, он должен подпрыгнуть до неба, уцепиться и остаться там навсегда. Так он этого желал. А у нас все открыто, и мы об этом с вами забываем. Давайте же, подобно Андрею и его ученику Епифанию, поднимем глаза в небо, увидим там Богородицу, которая простирает свой мафор не только над Россией, над каждым человеком. И возьмемся за этот мафор и зайдем с ее помощью по этому мосту Божьей благодати на небеса, где Господь наш Иисус Христос.
Давайте. Отец Алексей, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Мы должны остановиться. Друзья, всего доброго, до следующей встречи.